Квинтэссенция. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
29 ноября 2022 года, 12 часов дня в Москве, Теос Медиа, и у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Я не просто разочарован, я устал, и я думаю так: дай нам Бог жизнь прожить негромко и честно на земле, где мы родились, где и быть, и не быть героем одинаково трудно. Это написал Георгий Ефремов, советский, да и русский, в общем, поэт и писатель. И, знаете, с ним очень трудно не согласиться, потому что и быть, и не быть героем трудно, потому что жизнь иногда требует от нас героизма, а иногда, наоборот, отказа от того, что принято называть геройством. Всем этим я предваряю наш сегодняшний разговор о церкви, о теле Христа. Разговор, который, а мы же с вами, помните, говорим в контексте христианской жизни, в теории и на практике, читая послание к римлянам. И в этот разговор, в 12 главе послания к римлянам, разговор о теле, о целом теле и его частях, разговор о цели, которая ставится перед телом, и функции частей этого тела, этот разговор начинается с потрясающей фразы, которая заостряет наше внимание на том, что я бы назвал нашим личным бытием. Итак, и это после разговора о великой бездне премудрости Бога, о воле Бога и желании человека в его спасении, из разговора о споре между свободой воли и предопределением Бога. После этого апостол Павел, подводя итог, говорит и так: «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Давайте, ведь, честно говоря, кто только сегодня, ленивый только, не говорит о недостатках церкви вообще, и каких-то отдельных церквей в частности. Но давайте действительно поговорим о церкви как о теле. Ведь что такое тело? Если говорить с точки зрения метафизической, тело – это способ существования в пространстве и времени. Тело – это определенная структура, которая, представляя собой нечто целое, да, состоит из каких-то частей. В этом смысле корабль – это тело. Его цель – доставить груз куда-то к месту назначения. Этим кораблем руководит капитан. Солнце, Луна, другие планеты – это тоже тела со своими функциями. И вот в этом смысле церковь представлена нам в виде тела. И греческое слово «сома» говорит о теле как о воплощении какого-то замысла. А латинское корпус само за себя говорит, да? Некая организованная структура. Так вот, церковь, в отличие от всех других тел, которые существуют во времени и пространстве, обладает вечной перспективой. Но при этом, конечно же, существует в рамках временных горизонтов. И здесь, когда мы говорим о церкви, когда мы говорим о теле, очень важно понимать, что речь идет, конечно, о духовном сообществе. Сообществе, которое для того, чтобы существовать во времени и пространстве, создает определенные структуры и формы. И вот у этого сообщества, имеющего вечную перспективу, вот почему надо помнить, что тело Христа – это еще и невеста Христа, обрученная с Христом. И брачный пир будет только там, за завесой времени. И вот в этом сообществе, обладающем, я еще раз повторю, вечной перспективой и временными горизонтами, в этом сообществе очень важно понять, если можно так выразиться, свою роль, свою функцию, свое служение, свое призвание. Поэтому очень важно. Тело, церковь, это не место, куда я прихожу, да? Не место, где я восполняю свои религиозные, психологические, социальные, культурные, какие угодно потребности. А у этого взгляда нет вечной перспективы. Сообщество – это духовное сообщество, оно уникально в том, что здесь сочетаются личное бытие мое и общее благо. Об этом замечательно писал Семен Франк в своей работе «Духовные основы общества». Там он пишет о трех составляющих самых главных духовных основах общества. Служение, солидарность и свобода. Вот почему в церкви, нравится она нам или не нравится, в той или иной форме организации структуры, состоит она из двух человек или трех, которые собрались во имя Христа, или это тысячи человек, которые поют в храме. Вопрос формы не так важен. Важен вопрос личного моего бытия в этом сообществе, которое начинается с милосердия, сострадания, служения. И это бытие по сути своей свободно. Свободно в том смысле, что оно не вынуждено. Человек хочет быть частью этого сообщества. И поэтому для нас очень важно, дорогие друзья, помнить всегда об этом личном бытие в духовном сообществе, которое начинается с жертвы. Жертвы живой. Живой жертвы. И, конечно, стоит сказать, что всякое сообщество, если оно, конечно, здоровое, это сообщество, если это не группа разбойников, не банда грабителей и так далее, а если оно здоровое, является собой именно вот такое сочетание личного бытия и общего блага. Это может быть сообщество врачей, это может быть сообщество педагогов, это может быть, да, я уж так такие простые примеры привожу, вот был в свое время замечательный фильм, по очень хорошей книге снят, который назывался «Коллеги», о врачах. Они все вместе учились, но один попал, стал судовым врачом, другой стал хирургом где-то в больнице, а третий вообще в сельской клинике стал врачом. В разных местах, в разных обстоятельствах, но служили-то они одной цели. И в этом смысле устоять, то есть сохранить вот это сочетание личного бытия и общего блага, сообщество может быть и должно быть сообществом веры, потому что люди в это сообщество входящее верят кому-то и чему-то. Это значит, что у них общее основание для ценностей. Это люди, которые верят в бесконечную ценность бессмертной души человека. В этом сообществе всегда ценность правды уравновешивается ценностью любви и ценностью свободы. И это, знаете, вот в психологическом плане и в социальном вряд ли достижимо. Но в духовном измерении это понятно. Потому что уберите одну ценность, и все здание рухнет. Как в симфонии Моцарта. Уберите одну ноту, один звук, один тон, и музыки не будет. Уберите правду, и вы получите страшную свободную любовь. Хиппи, да? Тоже сообщество. Уберите любовь, и вы получите нечто угнетающее, напоминающее казарму и маршевый строй. Это будет совсем другая музыка. Без правды свобода развращает, без любви правда угнетает. И вот апостол Павел, я еще раз повторю, использует образ тела, в котором невероятным, совершенно непостижимым, я бы даже сказал, таинственным образом сочетается и структура чего-то целого, как сочетается она в корабле, в самолете, в экипаже, и функции каких-то конкретных частей. Потому что каждый член тела обладает определенными способностями, данными ему Богом. И поэтому говорить о большей или меньшей значимости или ценности какой-то части этого тела, конечно, нельзя. И об этом апостол Павел рассуждает. И, конечно, мы имеем в виду ценность Царствия Божия, которая, как мы помним из Евангелия от Луки, в устах самого Господа прозвучала эта фраза «Внутрь нас есть». В этом сообществе люди растут, они меняются, они постоянно преображаются. В этом сообществе личное бытие основано на жертве. Жертве своим самолюбием, своим природным эгоизмом, отказе от сознательного эгоцентризма и опасного своеволи. В этом сообществе, как кто-то сказал замечательно, лучше расти с закрытыми глазами, чем падать с открытыми. В этом сообществе тайно или явно присутствует понятие великой добродетели дружбы. Дружбы, которая, по словам Цицерона, возможна лишь между честными людьми. Потому что честность – это удел мудрых. Вот такова роль тела, которой нет смысла ругать. Ругать можно организацию, структуру, ту или иную форму существования в пространстве и времени, но не само существование. И вот вокруг чего все, собственно, вращается в церкви, в теле Христа? Вокруг воли Бога. И вот это милосердие Бога вообще дает нам возможность быть частью этого сообщества. Давайте с этого начнем. Его милосердие, его сострадание, оно умоляет нас предоставить наши тела в жертву, предоставить в распоряжение. И жертва – это живая. Хочется очень напомнить, что здесь слово «живой» – это причастие. живущая жертва. Жертва – это всегда риск. Риск отказа от возможного ради действительного. Риск отказа от действительного ради возможного. И риск этот ради чего-то совершается. Парадокс здесь вот в чем. В языческом сознании того времени, да и сейчас, люди считают, что жертва – это что-то мертвое. А в христианском сознании это, наоборот, что-то живое. Это жертва, которая является результатом добровольного, разумного, сознательного, я подчеркну, согласия с волей Бога. И вот это мужество, мужество нашего доверия Богу принимает на себя риск этой жертвы, веря в любовь Христа, который тоже пошел на этот риск, и я этого слова не побоюсь, умереть за всех, чтобы спаслись хотя бы немногие. И вот это удивительная вещь, абсолютно нерациональная с точки зрения здравого смысла и вместе с тем разумная в высшем смысле жертва самим собой, дарована нам как привилегия, при помощи которой мы становимся частью тела Христа. Какой-то частью. Большой или маленькой, заметной или незаметной, это уже не суть важно. Потому что мы теперь свободны от бесконечных попыток догнать время и приспособиться к нему. Свободны от этих вынужденных компромиссов с внешним, которые часто губят внутреннее. И поэтому апостол Павел говорит: принесите себя в жертву, свой природный эгоизм, сознательный эгоцентризм, свое опасное своеволие, положите на этот алтарь, принесите к кресту. Тогда вы будете избавлены от необходимости все время к чему-то приспосабливаться, а вы станете частью процесса великой метаморфозы, преображения ума. Вот для чего нам нужна церковь. Потому что иногда, знаете, к сожалению, подходы такие. Либо эта церковь становится местом, где кому-то от меня чего-то все время надо, и я кому-то все время чего-то должен. Либо, что еще хуже, пожалуй, как это по западному пути идти, церковь – это что-то вроде Макдональдса, где все весело и вкусно, и где каждому предлагают любой товар на выбор. Социальный, психологический, культурный, какой угодно. И иногда в этом смысле фраза «найдите церковь себе по душе» звучит, честно говоря, довольно двусмысленно. К чему я все это говорю? К тому, что для нас, я об этом говорил уже и много раз, и повторю, преображение – вот главный стержень, вокруг которого вращается наше решение по поводу риска. Риска своим эгоизмом природным, эгоцентризмом сознательным и своеволием опасным. Вокруг чего? Вокруг преображения. И если гадкий утенок хочет стать прекрасным лебедем, ему нужно уйти со скотного двора. Если гусеница хочет стать бабочкой, ей надо уползти куда-то в другое место. И в этом смысле здесь очень важно подчеркнуть одну мысль, что воля Бога здесь – это не что-то статичное, раз навсегда зафиксированное. Воля Бога здесь – понятие динамическое. И эта воля открывается нам по мере того, как мы понимаем должное и нужное, важное и ценное. Мы ее познаем и испытываем, пробуем на вкус. Вот как Давид замечательно сказал: научи меня исполнять твою волю. Дух твой благий доведет нас в землю правду. Воля эта далеко не всегда отталкивается от какой-то временной пользы. Она, конечно же, подчинена какому-то вечному смыслу. Она благая в высшем смысле, но она чрезвычайно полезна для души. И поэтому, когда человек приходит, скажем так, в какую-то организацию религиозную, давайте так ее назовем, он всегда стоит перед искушением приспособиться к чему-то внешнему. А внешнее – это всегда заложник существования во времени и пространстве. К чему призывает нас апостол Павел? Стать членом тела. Быть личностью в контексте целого чего-то. Стать членом экипажа корабля. Стать частью группы единомышленников. И думать о себе скромно. Думать о себе скромно. И в греческом тексте вообще мысль такая: не думать слишком много вообще о себе. Трезвость. Трезвое отношение к себе. И вот тут возникает вот это личное бытие, которое не независимо и не в полной мере самостоятельно, потому что члены тела зависят друг от друга. Как будет жевать рот пищи, если рука в этот рот пищу не положит, да? Много членов, их множество в одном теле. И смысл здесь, конечно, очень широкий. Гораздо шире того, в котором мы привыкли себя понимать. И не у всех, конечно же, одинаковые способности, не у всех одинаковые дары, но все мы в теле Христа. Армия ведь это тоже тело. Боевая единица, в которой у каждой части своя функция. Вот что мы есть авиационные части, есть саперные части и так далее, и так далее. В теле, в том числе и в теле Христа, сочетаются две очень важные части – механическая и органическая. В этом смысле тело человека – хороший пример. Потому что есть органические процессы, в каждом из которых каждый член принимает свое участие. Все, что перерабатывает наш желудок, служит каждым частям тела, суставам, костям, легким, сердцу, печени, почкам. С другой стороны, эти части сердца, которые снабжают весь организм кровью, в том числе мозг и так далее. То есть все настолько взаимосвязано. Только здесь, в этом случае, в духовном измерении, источником жизни является сам Христос. Он глава этого тела. И тут я бы хотел предостеречь от такого, знаете, мистического понимания. Оно далеко не всегда уместно. Я бы сказал, мне ближе здесь метафизическое понимание. И в этом метафизическом понимании мы должны всегда помнить о том, что какова бы ни была внешняя форма религиозной структуры, организации, чего удобно, содержание должно преобладать. И, конечно, все эти попытки создать раз навсегда готовую для всех одинаковую модель, они неправильны, потому что в разные времена, в разных местах существуют разные модели существования. И церковь жила в катакомбах, потом она переместилась в нарядные храмы. Она жила в советские времена на квартирах, где люди собирались вместе и молились. То есть Церковь, она как корабль, который, как говорит Честертон, всегда плывет против течения. Потому что он был прав. Только живое плывет против течения. Все мертвое плывет по течению. И перед тем, как мы уйдем на паузу, небольшую паузу, краткую, хочу сказать вот еще что. Мы должны помнить, что те способности, которые дарованы каждому члену в церкви, а дарованы не в силу каких-то заслуг. Ухо не заслужило быть ухом, а глаз не заслужил быть глазом, если говорить уж совсем упрощая. А по благодати. По благодати даны вот эти дары, которые обеспечивают функцию тела. По благодати сердце становится этим уникальным насосом, который десятки тысяч литров крови в сутки пропускает через себя. По благодати суставы, кости действуют. И, конечно, функции эти апостол Павел перечисляет в вертикальном порядке. Начинает он с пророчества. Что такое? Это изречение ума Христа. Это открытие взгляда Бога на жизнь, на обстоятельства, на что угодно. И дается это в соответствии с верой. Здесь очень неудачное греческое слово – аналогия. Аналогия – пистис. В соответствии с верой, пропорционально ей. И кому-то дана эта способность видеть с точки зрения понимать. Кому-то служить, то есть служить в широком смысле слова, кому-то увещевать. Здесь греческое слово «паракалео» говорит само за себя, и Святой Дух не случайно назван «параклесис», «утешитель». И я хочу напомнить, здесь не только эмоциональная сторона дела важна. Параклесис – это значит отозвать в сторону, чтобы что-то сообщить. Кто-то уговаривает, кто-то дает, кто-то начальствующий. Но здесь речь идет о человеке, который наделен управленческими навыками. Кто-то может управлять. Но если опять вернуться к образу корабля, да, кто-то ставит паруса, кто-то моет палубу, кто-то штурманом является, прокладывает курс по карте, кто-то обслуживает мотор этого корабля, двигатель, кто-то стоит на руле, кто-то на мачте смотрит вперед, а не покажется ли земля. Вот вам команда. И в этой команде есть и благотворители, и пророки, и служители, и управляющие. Важно одно, говорит апостол Павел. Единственным цементом, если можно выразить это слово, которое скрепляет эти части между собой, является любовь. Вот почему апостол Павел говорит: делайте то, к чему каждого из вас Господь призвал. Говорите, утешайте, служите, раздавайте, управляйте. Но пусть любовь между вами будет непритворной. Она будет настоящей. А настоящая любовь, на мой взгляд, и об этом нам говорит и здравый смысл, опыт, это любовь, в которой мы учимся терпеть друг друга, выносить бремя собственного несовершенства ради общего блага. Вот здесь опять встает вопрос жертвы, неизбежный во всяком личном бытие. Но мы, как я и обещал, сейчас уйдем на небольшую паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, пока я переведу немножко дух.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою,
все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 29 ноября 2022 года, 12 часов, уже почти 31 минута московского времени. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы говорим о теле, о церкви, о личном бытии и общем благе, о вечной перспективе и временных горизонтах церкви. Церкви, конечно, с большой буквы, потому что церквей много, а церковь-то одна. И вот, говоря, и закончил я перед тем, как уйти на паузу, тем, что любовь должна быть непритворной, да, не притворяйтесь, что любите, а любите делом. Не отворачивайтесь друг от друга. Даже тогда, когда вы друг другу не совсем симпатичны. Вот это здесь немалую роль играет, конечно, и братолюбие, некое вот то, о чем мы говорили, говоря, дружба, а удел честных и мудрых людей, привязанность человеческая, которая играет свою роль во всяких отношениях. Уважение к достоинству. Будьте, говорит апостол Павел другим языком, если это выразить, целеустремленными и терпеливыми, служа людям. Вот тут раскрывается перед нами смысл великого слова «человечность». А позволю себе сказать «гуманность», которая никогда не откажется от справедливости. И справедливость, которая никогда не станет бесчеловечной. Мы живем во времена, когда гуманизм стал каким-то лживым, что ли. Чего только не делается во имя любви к человеку, во имя его каких-то непонятных призрачных прав на счастье. А мы должны понимать важность и необходимость этого труда внутреннего, который внутри нас должен совершаться, если мы стали частью вот этого преображения души, будучи членами тела. Поэтому мы не должны быть ленивыми, и уж, конечно, не должны быть безрассудными. И уж, конечно, нет у нас права на равнодушие. А скорбь, конечно, она неизбежна. Вот почему нас утешает надежда. Вспомним пятую главу послания к римлянам, как мы с вами ее читали. А молитва. Молитва, в которой благодарность Богу сочетается с очевидным признанием потребности в Нем. И, наконец, радуйтесь, говорит апостол Павел, впереди целая вечность. Никогда не забывайте о вечной перспективе, даже когда временные горизонты оказываются слишком тесными и узкими. Они не навсегда. Радуйтесь, терпите и не переставайте молиться. Принимайте участие в нуждах святых, будьте гостеприимными к тем, кто проходит мимо через вас. Они тоже часть тела. Отношения эти, о которых мы сегодня говорим, очень похожи на семейные. Но здесь, мне кажется, порядок этот более высокий. Здесь трудолюбие, стойкость, терпимость, великодушие. Все эти качества, заметьте, каждое в отдельности, ценятся, но дело не в каждом отдельном качестве, а в их сочетании. В этом вся штука. В этом, как говорится, весь фокус. И сочетание это выдается только в теле. Личное бытие этого достигнуть не может. Вот почему в церкви, в теле, великодушие одних уравновешивает безрассудство других, нетерпимость третью и мудрость и так далее во всех членах. Потому что мы все, с точки зрения внешнего человека, устаем от природного эгоизма, от сознательного эгоцентризма и опасного своеволия. И нам очень важно чувствовать партнера, брата или сестру, которые могут нас утешить или, наоборот, обличить, которых нам надо терпеть, участь в смирению, которые терпят нас в своей мудрости. Посмотрите, как личное бытие каждого играет роль в общем для всех благе. А в чем оно? В том, чтобы быть проводниками света, быть искорками света в этой мире, в этом мире, быть, если хотите, крупинками соли на этой земле. В этом, наверное, вся вещь, вся суть. А личное и общее. Все попытки, и я думаю, не просто так социализм, а потом и коммунизм, как идея, так здорово пленили сознание многих в 19 и в 20 веке. Потому что люди очень хотели эти идеи в социальном плане воплотить, но без Христа. Но рай на земле построить не получилось, потому что эту правду от Христа отрывать нельзя. Она тут же попадает под ноги, иногда под грязные ноги наших нечистых мотивов. И, наконец, подходя потихонечку к концу, чуть-чуть о противостоянии добра и зла в человеке и в обществе. «Будьте единомысленны», — говорит апостол Павел. «Не боритесь одним злом с другим. Не желайте зла тем, кто причиняет боль вам. Это вы можете. Делитесь с людьми и радость, и горе. Последуйте смиренным, тем, кого согнула жизнь. Знаете, как Честертон сказал, растите прямо, жизнь вас изогнет. Сама. Не становитесь умниками самих себе и для самих себя. Не будь, как там притчи 3 глава, 7 стих, не будь мудрецом в глазах своих. Духовное сообщество, в котором гармония окончательно, я сейчас говорю о психологической, социальной, какой угодно, гармонии, наверное, недостижима. Но все же в нем личное бытие служит общему благу, а общее благо укрепляет личное бытие. Да, эта гармония проявляется частично и фрагментарно, потому что наше существование в пространстве и времени, оно двусмысленно. Но именно это и преодолевает эту двусмысленность. И поэтому гуманность и справедливость уравновешиваются смирением и терпением. 40 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад больше, гораздо больше людей понимали всю правоту этих слов. Сегодня, вот читал сегодня пророка Исаии, удивительно, как сказано в 59 главе, истина споткнулась на площади. То есть истина спотыкается в публичном пространстве. Правда отступает, справедливость удаляется. Очень сложно ориентироваться в этом мире. Но все же нам апостол Павел, вдохновленный Духом Святым, дает внутренние ориентиры. Слава Богу, что они у нас есть. И в этих внутренних ориентирах он убеждает нас стараться ни с кем не ссориться, во всяком случае без необходимости, сохранять мир. И не мстить. Не мстить за себя. Отказаться от личных обид как критерия оценки правильности своего служения или другого служения. Не волнуйтесь, говорит апостол Павел. Вы возлюблены Богом, и Он за вас отомстит, если мир вас обижает. И вот это отказ от конкуренции с миром, от борьбы за власть, которая, кстати, очень сильно навредила церкви в средние века, он принципиально важен. Не воевать за место под солнцем, а быть в том месте и времени, которое нам даровал Господь. И смотрите, какие благородные цели. Мир или правда? А как они уравновешиваются достоинством средств? Накорми врага. И когда ты будешь делать ему добро, огонь правды убедит его в собственной правоте. Здесь эти образ вот этих огненных углей на голову. 25 глава книги Притчи, на нее ссылается апостол Павел. Посмотрите, вот он вам, то, что можно по-латыни назвать «modus vivendi», да, способ существования в пространстве и времени. Когда мы не просто боремся со злом, но когда мы сами собой, своим личным бытием в теле, в сообществе духа, показываем альтернативу иного бытия, как личного, так и общественного. Мир, который лежит во зле, предоставил себя в его распоряжение. Хочешь, чтобы мы покорились всему плохому, что в этом мире есть, а мы нет, мы не будем. Мир, который не истощим во зле. Каждый раз на смену одному злу приходит другое. Мир, в котором аргументом все больше и больше становится сила, как способ продвижения того, что я считаю правдой, к сожалению. Этот мир нуждается в крупинках соли и искорках света. В восточном переводе очень интересная фраза звучит. «Не позволяй злу одолевать себя, но преодолевай зло добром». Да, формы существования духовного сообщества времени могут быть разными, но суть всегда одна и та же, один и тот же модус у всех. Я вот уже 15 лет руковожу благотворительным фондом. У нас небольшая команда. Мы все достаточно разные люди. Далеки. Это я точно знаю от совершенства. Но вы знаете, нас невероятно объединяет вера в Христа и понимание цели. Мы хотим дать кусок хлеба и глоток воды ради Христа тем, кто находится в местах лишения свободы, к тем, кто в этих местах работает, тем, кто хочет что-то сделать ради бессмертной души человека, человека, который падает, теряется, заблуждается. Человека, которого Бог хочет спасти, а Бог хочет спасти каждого человека, ведь правда. И в этом нашем бытии мы пробуем разные модели, разные способы. И вы знаете, это очень интересно. Вот этот опыт, когда мы учимся противостоять злу тем добром, которое мы несем, в том числе и злодеям. И мне очень нравится вот этот, ну, как сказать, нравится, наверное, слово не очень правильное, но, наверное, так. Я признаю в себе важность этого опыта. Опыта, в котором я вспоминаю знаменитую фразу Селлинджера в его романе «Над пропастью во ржи». Признак незрелости человека – то, что он хочет благородно умереть за правое дело, а признак зрелости – то, что он хочет смиренно жить ради правого дела. Это я возвращаю нас с вами к мысли о живой жертве, о том, что мы призваны жить ради чего-то. Вот в чем наша жертва. А Виктор Франкл, замечательный психоаналитик, переживший ужасы Освенцима, назвал это так. Мы приговорены к жизни осмысленной, целеустремленной, жизни смиренной, терпеливой и мудрой, жизни в сообществе духа, в сообществе, в котором личное бытие служит общему благу, в сообществе, в котором общее благо всегда способствует личному бытие. И здесь очень важны и механические моменты, но они же не обойдутся без этой органичной связи друг с другом. Без непритворной любви, без человеческой привязанности. Все это очень ценно. И у нас с вами, если мы веруем во Христа, частью какой бы общины мы ни были, остается вот эта удивительная привилегия. Во имя милосердия частью стать вот этого сообщества. Принеся в жертву свой природный эгоизм, сознательный эгоцентризм и опасное своеволие, преображаться, уходя со скотного двора, от глупых кур, петухов и уток, иметь возможность превращаться в прекрасного лебедя. Как это здорово! Как это прекрасно! И на этом я с вами прощаюсь, даже не до следующего вторника, потому что следующий вторник вы будете слушать в записи, но через две недели, через вторник мы с вами обязательно услышимся, и мы еще поговорим о церкви и власти. И с точки зрения теории, и с точки зрения практики, я надеюсь. А пока оставляю вас с мыслью о том, что в этом мире трудно и быть, и не быть героем. Мы с этого начали. И потому только благодать, как сказал пророк Захария, не силам и не воинством, но духом моим, говорит Господь. И мы вместе с Захарием повторяем эти удивительные слова. Благодать, благодать, благодать. Спасибо вам большое за внимание, за ваше терпение. Я прощаюсь с вами, до новых встреч.